Глава 40. Поединок в ресторане. Если есть стадо, есть пастух. Если есть тело, должен быть дух. Если есть шаг, должен быть след. Если есть тьма, должен быть свет. Из репертуара Виктора Цоя. В ресторане, куда пришли Высота и Руф, в этот полуденный час царило оживление. Здесь обедали служащие, а также пожилые семейные пары, которым хотелось показаться на людях. Место славилось американской домашней кухней. Простая добротная мебель, скатерти в крупную бело-синюю клетку, накрахмаленные салфетки, столовые приборы с деревянными ручками, кружевные занавески на окнах, фонари под потолком, макеты парусных кораблей на полках, от которых веяло теплом детских мечтаний. Все это создавало доброжелательную атмосферу. Спутники выбрали столик у окна, где в ожидании заказа продолжали разговор. Их обслуживала дородная улыбчивая официантка, одетая в передник и чепчик времен первых американских поселенцев. Она уже принесла гостям по большому стакану воды с лимоном и льдом. С официанткой Высота и Руф общались на английском. Между собой они говорили по-русски, что защищало их беседу от любопытных ушей. И весьма кстати, ибо экстравагантная пара сразу привлекла к себе внимание соседей. Верхнюю одежду они повесили на спинки стульев. Руф остался в шляпе. Он непрерывно мусолил незажженную сигарету. Курить в ресторане запрещалось. То вертя ее в руках, то вставляя в рот и перекидывая из одного угла губ в другой, то засовывая за ухо и извлекая обратно. Высота положил перед собой на скатерть брелок весы и время от времени слегка поглаживал его рукой. Руф достал соломинку из стакана, прищурился и посмотрел через нее, как через подзорную трубу, на собеседника. «Признайся, Высота, неужто тебе не надоело твое служение? Ходишь, бродишь, наблюдаешь, бесконечно ждешь, весы за собой все время таскаешь, — он указал на брелок, — все число добрых семян считаешь. Как же! Помню, что ты езды вещал. Всевышний на весах взвесил век сей и мерою измерил времена и числом исчислил часы, и не подвигнет и не ускорит до тех пор, доколе не исполнится определенная мера. А меряешь ты людей нашим числом, числом восставших духов. Дескать, мир сей не прекратит своего существования, пока число праведников не восполнит числа отпавших от Бога ангелов. Так, по-вашему? Между тем, публика, которую тебе поручают, сложная, а подчас и вовсе безнадежная. Число праведников что-то не сильно увеличивается. И какая тебе радость считать свои неудачи? Бог меня для того и посылает, чтобы я помогал возвышению и преображению людей, в том числе и, как ты говоришь, безнадежных. В этом умирающем мире не все так безнадежно, как вам хотелось бы. Есть живые семена, прорастающие в вечную жизнь. Пока Высота отвечал, Руф отложил соломинку и начал развлекаться со льдом. Не заботясь о том, как это будет выглядеть в глазах окружающих, он извлек из стакана несколько кусочков льда и зажал их между ладонями. «Тогда поясни мне другое», — не унимался Руф. «Неужто предстоящее решение какого-то там Лазаря и впрямь так судьбоносно для мироздания?» — с иронией спросил он. «Даже тебя на помощь послали. Неужели его ангел-хранитель не справился бы?»
«Послушай, Руф, не пытайся ослабить мою заботу о Лазаре. Ты прекрасно знаешь, что и намного менее значительные люди, чем он, занимают порой в мировой истории ключевые роли, даже если и не догадываются об этом. Незначительных людей и судеб вообще нет. Все значимо и все весомо. Иногда от простого решения и поступка ребенка зависит исход грандиозного сражения на другом конце земли или то, как события развернутся столетия спустя. Тем более нет мелочей в невидимой брани света и тьмы. Вот две чаши весов. Высота чуть подвинул брелок вперед. Скажем, силы добра и силы зла уже долго возлагают груз на свои чаши. Борьба идет на самой грани, но равновесие никак не нарушается. Ни одна из чаш не перевешивает. И в самый последний момент кто-то кладет пушинку в одну из чаш. И вот для кого-то победа, а для кого-то поражение. Казалось бы, одна единственная, ничего не значащая пушинка, но именно она решает исход долгой и изнурительной битвы. Только не делай вид, Руф, что я сообщил тебе новость. Ты не кружился бы вокруг этого инока уже столько времени, если бы не понимал того, о чем я говорю.
Да. Но мы-то всерьез интересовались этим человеком до вас. Мы усердно помогали ему еще задолго до иночества, как раз тогда, когда вы от него отворачивались. Поживем увидим, чем кончится дело, на чью чашу весов он сегодня положит пушинку. С этими словами Руф разжал ладони и ликующе засмеялся. «Лед не тает! Смотри, не тает!» Лед в его руках не только не начал таять, но наоборот покрылся изморозью, словно его только что вынули из холодильника. Руф быстро и воровато рассовал ледышки по карманам, будто некое сокровище. Затем извлек из-за уха сигарету и, как ни в чем не бывало, принялся с ней играть.
«Если мы от кого-то и отворачиваемся, — ответил Высота, — то не потому, что не хотим больше помогать, а потому что становится невыносимо больно смотреть, как красота творения Божия разлагается и чернеет от греха. И все же мы и тогда надеемся, ждем и помогаем, но издалека».
Официантка принесла на подносе еду. Для Руфа — омлет с грибами, помидорами и беконом, а для Высоты — горячие вафли с взбитыми сливками и черникой. Затем она принесла большой железный кофейник, две крупные на американский манер чашки для кофе, молочник и на сладкое оладьи с кленовым сиропом. Заказ сделал Руф, поэтому, когда официантка удалилась, пожелав приятного аппетита, Высота пошутил. «Вас что, там не кормят? Куда мы все это денем? Столько съесть мне никогда не приходилось». «Тренируйся», — невозмутимо парировал Руф, жадно подвигая к себе тарелку. Дрожащими ноздрями он втянул испарение, поднимавшееся от еды, смачно чмокнул и сказал: «Люблю эти продукты распада. Мертвая органика, мертвечинка, ах! Только подумать, несколько миллиардов человек денно и ночно трудятся в поте лица своего, потом получают зарплату, потом долго ходят по магазинам и рынкам, потом тратят массу времени на приготовление блюд, потом тщательно накрывают на стол, потом поглощают яства, переваривают их в своих желудках, и, наконец, все это, весь плод тяжких трудов, уходит в нечистое отхожее место. Вот и все. Замечательно!» Он подмигнул и облизнулся.
«Ты думаешь вдохновить меня на еду такими разговорами?» Попытался отшутиться Высота. «А все же и в произведениях кулинарного искусства есть своя краса». Высота внимательно рассматривал круглые румяные вафли, поверх которых возвышалась воздушная горка белоснежных сливок, а сверху все было обсыпано свежей крупной черникой. «Все-таки это маленькое произведение искусства, хотя бы и кулинарного, маленькое творение. Критиковать всегда легче, чем созидать. Вы, к сожалению, не способны созидать. Отсюда ваша озлобленность, вечная неудовлетворенность и страсть к разрушению».
Руф пробормотал какую-то средневековую магическую формулу по латыни и впился вилкой в омлет, словно в бок закалываемой жертвы. С жестокостью изрубив омлет на части, он сказал:
«Да, мы будем разрушать во имя Отца нашего. Он Бог страсти, а страсть неукротима. Она смывает скрижали, презирает обычаи, совершает революции, расливает устои, переворачивает жизни людей, разрушает планету, взрывает мироздание, устанавливает свою власть, диктатуру страсти. Люцифер учит чувствовать и понимать, что ты и только ты есть центр всего, что только ты сам являешься предметом наивысшего собственного удовлетворения. Мы честно учим человека любить только себя и ненавидеть остальных людей. А среди ваших христианских наставников слишком много таких, которые учат любить других, а сами ненавидят их в повседневной жизни. Это не христианские наставники, — прервал говорившего Высота. Истинные учителя христианства лишь те, которые любят людей и учат любви к людям. Как тебе несовестно называть при мне сатану Богом, когда тебе известно, что он был таким же ангелом, как и мы с тобой? Не читай здесь моралей, — отрезал Руф. Его глаза налились ненавистью. Лучше суди по плодам. Среди людей неизмеримо больше тех, кто сознательно или бессознательно живет по заветам великого Люцифера. По-евангельски живут единицы, да и тех никто не принимает всерьез. Их гонят из цивилизованного общества и презирают, а в лучшем случае не замечают. Я уж не говорю о том, что главные враги вашего христианства — сами христиане. Христиане уже настолько набили оскомину своей назойливостью, напыщенностью и тупостью, что нормальные люди поняли: если тебе хотят оказать христианское милосердие, откажись. Если ты нуждаешься в чем-то, не проси у тех, кто дает ради Христа. Если алчишь и жаждешь, не принимай подачек от дающих во славу Божию. Если унываешь, не обращайся к тем, кто помощь страждущим возвел в ранг профессии. Если подыхаешь, оборви жизнь сам, но не показывай свои слабости попам. А так называемая церковь — это вообще-то неплохая организация. Она разочаровывает сотни приходящих в нее и отталкивает их от Христа. Она во все века популяризировала сатану как некий желанный запретный плод. В свою очередь и сам Люцифер всегда способствовал и покровительствовал бизнесу, карьеризму, человекоугодничеству, ханжеству, жестокости, интригам, мошенничеству, лицемерию и высокомерию церковных служителей. «Несчастный мой Руф», — заговорил Высота, грустно покачивая головой. «Я не читаю морали, мне просто искренне тебя жаль. Мне кажется, вы все во главе с сатаной глубоко несчастны. Вам никак не удается познать тайну церкви и тайну христианства, тайну Христа и его святых. Тайна сия в том, что распятый при Понтии Пилате, но потом воскресший Спаситель Иисус Христос сегодня жив и реально действует в мире и в церкви. Он и есть истинная церковь. Вы же смотрите лишь на покров, лишь на церковную организацию. А вы загляните глубже. Все, кто своим внутренним устроением расходится со Христом, расходятся и с церковью. Будь то мирянин, монах, священник, архиерей или патриарх. Такие люди, пока не покаются, будут оставаться лишь шелухой на церковном теле. А вы, духи злобы, и сами судите, и людей учите судить о церкви Христовой исключительно по этой шелухе. Но поймите, что Бог жив, и тайна встречи Бога, ангелов и людей совершается в церкви. Ты сам признаешь, что хотя истинных христиан мало, но все-таки они есть. Откуда они, спрашивается, взялись бы, если бы в церкви все было ложью? Тому, кто в поисках спасения, с доверием и простотой прибегнет к Господу, открывается таинство церкви, и он видит живого Христа, действующего на земле. Он слышит слово правды из уст достойных архиереев и священников. Он видит свет на лицах кротких подвижников и презираемых праведников. С теплым словом духовника к сердцу верующего прикоснется любовь. Он почувствует присутствие невидимой ангельской силы, защищающей его от всего злого в каждое мгновение. Он увидит много чудесного в своей жизни и жизни мира, чего раньше не замечал. И он поверит и поймет, что таинство церкви реально. Что же касается, как ты выразился, популяризации сатаны со стороны церкви, то, скорее всего, наоборот. Дьявол ходит по миру, доказывая этим существование Бога. Руф взял себя в руки и, стараясь говорить как можно убедительнее, возвестил: «Что бы ты ни говорил, все равно спасающихся в Люцифере намного больше, чем гибнущих во Христе. К нам идут лучшие, к нам тянется молодежь, к нам стремятся таланты и гении. Вот так, уважаемый Высота!» «Не спорю. И этот феномен достоин пристального рассмотрения. Искренние и лучшие люди действительно легко втягиваются в бесчисленные модные движения, яркие религиозные секты, радикальные политические партии. У таких людей есть верное побуждение, но вы используете его в своих целях. Вы даете им суррогат вместо истины, и они, доверившись, погибают. Человек идет к вам, потому что он тоскует по общности, но истинная и живая общность только в церкви. Он тянется к вам, потому что хочет служить великой идее, но единственная вечная великая идея — это Евангелие. Человек хочет видеть пример сильных личностей, но по-настоящему сильные личности — это святые. К вам приходят, потому что мечтают о свободе, но только познание Бога откровенной истины дарит свободу. Наконец, бегут к вам, потому что желают вырваться из трясины окружающего мещанского мира, но вместо этого попадают в гибельную топь скрытого или явного сатанизма. Так что лучшие люди на самом деле не ваши, а наши, даже если еще не поняли, чьи они. Если такие люди будут честны перед собой до конца, если будут стараться поступать по совести, если не остановятся в поиске, то блуждание среди ваших топей станет лишь зигзагом их пути, который в конце концов приведет к искомой и желанной Христовой истине.
Ладно, высота. Сам не ешь и мне испортил обед.
Брезгливо поморщился Руф, отодвигая тарелку. Вдруг он просиял.
«Давай расплачивайся, проповедник покаяния, а я посмотрю, как ты это сделаешь. Или предложишь мне платить? С удовольствием. Но ты ведь понимаешь, что я расплачусь не настоящими деньгами, а хотя бы вот этим льдом».
Он достал из карманов, в которые до того бросил лед, несколько смятых в комочки купюр и принялся разглаживать их на столе.
«Денежки прямо в кассе вновь превратятся в лед и растают. Фокус-фокус!» — он засмеялся. «Любопытно посмотреть, откуда ты возьмешь деньги. У кого-нибудь быстренько украдешь или состряпаешь фальшивые? Вот и докажи, что твои красивые слова не расходятся с делом, что, проповедуя честность, ты не поступаешь как аферист».
«Мне следовало ожидать подвоха, когда ты делал предложение зайти куда-нибудь посидеть. Раз ты предлагаешь расплачиваться мне, я попробую. А ты, пожалуйста, не мешай. Я держусь правила. Если не знаешь, что говорить, говори все как есть», — пояснил высота, подзывая жестом официантку. «Что же вы почти ничего не едите?» — сконфуженно развела руками женщина, пытаясь приветливо улыбаться. «Еда ужасная», — буркнул Руф.
«Нет-нет, не огорчайтесь, пожалуйста», — поспешил объясниться высота, кинув укоряющий взгляд на Руфа.
«Еда у вас хорошая, по крайней мере, на мой взгляд, но дело в том, что мы не люди. Мы духи. Я из числа Божьих ангелов, а мой сосед — из приближенных сатаны. Простите, что мы не сказали об этом сразу, и вас невольно ввело в заблуждение принятое нами человеческое обличие. Сейчас у нас принципиальный вопрос. Отнеситесь, пожалуйста, к моим словам с пониманием. Дело может показаться не таким серьезным, но для нас оно очень важное. Руф хочет заплатить вам, используя иллюзию денег. Они потом исчезнут. Я же не желаю обманывать вас, но настоящих денег у меня с собой нет». Вопрос сводится к тому, окажется ли прав Руф, не верящий в вашу доброту и потому предлагающий вас обмануть, или окажусь прав я, верящий, что вы можете нас простить. Улыбка окончательно спала с лица официантки.
«Извините, я спрошу у хозяина», — сказала она и чуть ли не бегом удалилась.
«В американской полиции никогда не был», — поинтересовался Руф, торжествуя победу. «Готовься. Сейчас побываешь».
Высота молчал, пристально глядя на дверь, за которой скрылась официантка. Через минуту оттуда появился пожилой американец, за которым семенила официантка.
«Извините, джентльмены», — обходительно обратился хозяин заведения к Высоте и Руфу. «Какие-нибудь проблемы?»
Руф продолжал саркастически ухмыляться, а Высота спокойно и обстоятельно объяснил хозяину все сначала.
Реакция оказалась неожиданной. Хозяин зажигательно и неподдельно расхохотался, похлопывая высоту по плечу. «Ну, уморот, молодцы! Завидное остроумие! Бесподобно! Придумать такой ход! Признайтесь, вы ведете юмористическую передачу на телевидении! Ваши лица мне знакомы. Вы репетируете?» Он, наконец, успокоился. «Спасибо, что зашли к нам. Жаль, что вы ничего толком не поели, но, понимаю, репетиция. Надо же, ангел и демон, молодцы. И приоделись, соответственно, один в белом, другой в черном. Бьюсь об заклад, готовите рождественскую передачу или что-нибудь в этом роде. Однако здорово мы вас раскусили, а?
«Конечно, не нужно никакой платы. Приходите еще. И, пожалуйста, снимайте вашу передачу в моем ресторане. Ради этого я готов бесплатно накормить целую ватагу ваших коллег».
Сколько Высота не пытался переубедить хозяина, что они не актеры, а духи, приводя разные доводы, тот только еще больше укреплялся в своем мнении.
«Выкрутился! Так нечестно!» — зашипел Руф, когда хозяин и официантка отошли от столика, тепло распрощавшись с необычайными посетителями.
«Уж честнее некуда!» — добродушно улыбнулся в ответ Высота. «Хотя мне хотелось услышать от них несколько другое. А все же наивны эти американцы. Верно говорят, что они как дети».